Πάντα τέν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Мы продолжаем чтение книги «Блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Духовное пробуждение», том 2. Глава 2. О том, что монастыри – это крепости церкви. Эпиграф. Монах есть маяк, утвержденный на скалах. Старцы спросили: «Старец, каково дело монаха?» Старец отвечал: «Дело монаха – стать сосудом Святого Духа. Он должен сделать свое сердце таким чутким, как листочек сусального золота. Все делание монаха есть любовь, и в путь свой он тоже выходит от любви к Богу, который заключает в себе и любовь к ближнему. Монах размышляет о несчастье человечества, его сердце уязвляется болью, и он непрестанно сердечно молится о мире. Так монах милует мир молитвой. Есть монахи, помогающие людям больше, чем мог бы помочь им весь мир. К примеру, человек мирской помогает бедняку килограммом риса и парой апельсинов, да и те часто дает лишь для того, чтобы его увидели другие, которых он сам при этом еще и осуждает за скупость. Но монах творит молитву, и ею в молчании шлет целые тонны помощи своим ближним. Монах не намечает собственной программы действий, не составляет мирских проектов миссионерской работы, он идет вперед без всякого собственного плана, и добрый Бог включает его в свой божественный план. А если это понадобится, то он ведомым ему способом может послать его и на апостольский подвиг. Бог не требует от монахов, чтобы они выходили в мир и водили людей за ручку. Он хочет, чтобы монахи опытом своей личности давали людям свет и таким образом руководствовали их к вечной жизни. То есть служение монаха не в том, чтобы помогать миру, находясь в миру. Монах уходит далеко от мира, не потому, что он ненавидит мир, но потому, что он любит его. Живя вдали от мира, монах своей молитвой поможет ему в том, в чем нельзя помочь по-человечески, но одним лишь божественным вмешательством. Поэтому монах должен находиться в постоянной связи с Богом, принимать от него сигналы и указывать людям путь к нему. Я долгое время не мог понять, как оправдывают католики некоторые вещи. Но вот недавно ко мне в келью зашли два католика-архитектора из Рима, и мое недоумение разрешилось. Что такое православие, они не понимали, но настроены были по-доброму. «Почему, — спросили они меня, — монахи сидят здесь? Почему они не идут в мир на общественное служение?» «А разве, — ответил я, — маяки не должны стоять на скалах? Что прикажете, им переехать в города и подключиться к работе уличных фонарей? У маяков свое служение, а у фонарей свое. Монах — это не лампочка, который висит над городским тротуаром и светит пешеходам, чтобы те не спотыкались. Монах — это далекий маяк, утвержденный высоко на скалах, и своим сиянием, освещающий моря и океаны, для того, чтобы шли корабли верным путем и достигали Бога, пункта своего назначения». Бесшумная проповедь монаха. «Вот возьму и помолюсь, чтобы вы, три послушницы, не вырастали, чтобы такими и остались навсегда, в этих синих платках такого росточка и такого возраста». Знаете, какая людям тихая польза от того, что они вас видят. Ведь сегодня в миру нелегко найти порядочную девушку. Большинство девиц ведут себя дико. В руках сигарета, кривляются, как я не знаю кто. А здесь люди видят, как девы, посвятившие себя Богу, поют в церкви и радуются. «Да что же это такое?» — удивляются люди. «Есть тут какая-то заковыка. Сказать, что они дуры, да нет, не скажешь. Сказать, что им чего-то не хватает, нет, все при них. Видно, и правда есть что-то высшее. Да-да, действительно, знаете, какая от этого польза? Когда мирские, пусть даже неверующие, люди приходят в монастырь и видят настоящих монахов, то если у них есть доброе расположение, они становятся верующими. Многие безбожные ученые, приехав на Святую Гору просто на экскурсию, изменили свою жизнь. Люди в положительном смысле задумываются и узнают духовную жизнь. Они видят радующихся молодых людей, которые, имев в миру все предпосылки для того, чтобы преуспеть, все-таки оставили богатство, должности и живут подвижнически, с молитвой и бдением. Видя все это, люди задаются вопросом: так что же, ведь если правда есть Бог, если есть жизненная, если есть адская мука, то почему я так живу? И они начинают вести менее греховную жизнь или вообще исправляют ее. Я знаю один такой случай. Одна девушка 20 лет от роду совершила попытку самоубийства, разрезала себе вены, но ее успели спасти. Потом какой-то монах взял и привез ее в женский монастырь. Сначала несчастную все бесило, но потом, познакомившись с тамошними монахинями, она пришла в себя и сказала: «Здесь я вижу другой мир, а можно я останусь с вами?» Такова бесшумная проповедь монаха. Проповедуют многие, но немногие вызывают у людей доверие к себе, поскольку их жизнь не соответствует их словам. Но монах не произносит громких проповедей, рассчитанных на то, чтобы его услышали многие. Он молча проповедует Христа своей жизнью и помогает ближнему своей молитвой. Он опытом живет Евангелие, и благодать Божия его выдает. Так монах проповедует Евангелие способом наиболее достоверным, а это и есть то, чего жаждет мир, особенно сегодняшний. Когда монах говорит, то он выражает не просто мысль, но опыт. Однако и мысль, высказанная монахом, тоже несет в себе свет. Старцы спросили: «Старец, а некоторые говорят, что юноша или девушки уходят в монастырь или от разочарования, или от того, что имеет какое-то телесное увечье, или по слабоумию?» Старец отвечал: «Видно, эти люди запомнили 1-2 подобных случая, а теперь от злобы или от зависти клевещут на остальных монахов, которых 90%. Однако, разобравшись и увидев, что дело обстоит не так, они скажут, что есть нечто высшее, есть Бог. А потому монах должен всегда быть добрым примером для мира. Так это просветится свет ваш пред человеки. Настоящий монах — это свет миру. Помните, что пишет святой Иоанн Лествичник: свет монахам — ангелы, а свет мирянам — монахи. Помощь монаха действенна, когда он отличается от мирских. Ведь то, что помогает мирским людям, измученным суетными вещами, есть святость. Она своей простотой учит их постичь глубочайший смысл жизни, чтобы исчез от этого тяжкий, гнетущий их сердце груз. Монах и возрождение мира. Монахи — это регулярные в войсках Христа, поэтому они и не получают за свою службу денег. Вот посмотри, многие люди не могут забыть святой горы Афон. В любом другом месте, куда бы они ни поехали, с них потребуют деньги и так далее. А на святой горе им нужно только получить разрешение на ее посещение. После этого они бесплатно могут идти по ней куда захотят. Денег ни за еду, ни за ночлег с них не возьмут. Люди находят на святой горе нечто совершенно иное и получают от этого пользу. Как-то, когда я жил в келье Честного Креста, ко мне пришел один человек посоветоваться о своих трудностях. Мы беседовали около полутора часа. Собираясь уходить, он достал бумажку в 500 драхм. «Это что такое?» — спросил я. «Столько», — ответил он, — «мы платим врачу за один простой прием. Извините, может, надо добавить?» После последнего пожара на Святой горе туда приехало несколько высоких чиновников посмотреть, в чем есть нужда, и выделить помощь. Были они и у меня в келье. Во время беседы я сказал им следующее. «Мы пришли сюда давать, а не брать». «Такое мы слышим впервые», — признались они и тут же записали услышанное в блокнотик. «Разве мы стали монахами для того, чтобы получать материальное благо? Мы стали монахами для того, чтобы давать духовное, не получая взамен материального». Нам необходимо быть свободными от житейского, чтобы родить о духовном. Ради любви ко Христу мы бежали в горы, чтобы освободиться от его ли страстей самим и освободить от нее других. Наша задача в том, чтобы от наших молитв и примера люди получили помощь и духовно возродились. Уходя из мира и поступая в монастырь, человек становится отцом или матерью, то есть духовным отцом или духовной матерью. Когда девушка становится монахиней, она уневещивается Христу, становится его невестой, духовной матерью и помогает духовному возрождению людей. Своей молитвой она содействует, к примеру, тому, что создаются крепкие христианские семьи. Но и кроме молитвы, есть случаи, когда люди нуждаются в человеческой помощи. Каждая настоящая монахиня, помимо молитвы за мир, помогает ему манерой своего поведения, тем, как она относится к различным проблемам, той парой слов, которые она скажет какому-нибудь паломнику, чтобы он смог уразуметь глубочайший смысл жизни, или какой-нибудь матери, чтобы ее поддержать. Но, конечно, если монахиня сама ищет общение с людьми мирскими, то это совсем никуда не годится, потому что мирские выпячивания сталкиваются с духовными законами, а это приводит нас, монахов, к терзаниям. Старайтесь, насколько возможно, быть незаметными для других. Некоторые монахи стремятся ходить по престольным праздникам, наносить друг другу визиты, заводить себе духовных приятелей, а я вот, будучи вынужден пойти куда-то по делам духовным, чувствую себя так, словно иду на мученичество, считаю это тратой времени. Я сопоставляю два этих факта и болею душой. Старцы спросили: «Старец, в чем причина, если немолодая уже монахиня духовно не зрела?» Старец отвечал: «Она не следит за собой и не занимается должным духовным деланием. Зло начинается с этого. Предположим, что кого-то из вас Христос не призвал бы в монашество. Девушка осталась бы в миру, вышла бы замуж и стала матерью. Тогда не она бы имела требования к другим, но другие к ней. Она жертвовала бы собой и тем самым многое отдавала бы и многое получала. В монастыре же ей необходимо стать духовной матерью, Ее призвание выше, чем материнское. Но что происходит сейчас? В монастырь она приходит молоденькой и, не занимаясь должным духовным деланием, имеет помысл, что она все еще ребенок. Однако ей нужно понять, что она не ребенок, чтобы не мыслить по-детски. «Мама у нас есть, дом у нас есть, забот у меня никаких, и мне ни до чего не дело». Она должна своим поведением содействовать духовному возрождению младших сестер, своим послушанием в храме или на других работах. Она должна помогать приходящим в обитель мирянам. Во всем она должна жертвовать собой, и тем самым она будет принимать, не прося об этом. Если монахиня не расположила себя подобным образом, то все идет на смарку. Она остается в состоянии недоразвитом и хочет только брать и от младших, и от старших, ничего не давая сама. Она развивает в себе испорченный дух и не созревает от того, что не приносит себя другим. Я вижу, что состояние некоторых монахов совершенно не отличается от состояния одного бедуина, с которым я познакомился на Синае. Ему было 65 лет, а он говорил: «А у меня нет отца, я круглый сирота». Люди в 65 лет уже имеют внуков. Прошло уже 2-3 поколения, и как можно говорить «у меня нет отца», то есть искать отцовской любви? И мы, монахи, будучи невнимательными, остаемся детьми, зло в этом. Однако, поразмыслив о том, что бы они в таком возрасте делали в мире, монахине или монаху следует сказать: «Сейчас я не должен искать человеческого утешения. Я должен принести себя в жертву, а не иметь претензий к другим». Большинство приходит в монастыри молодыми, находит там духовных родителей и может так и остаться в детском состоянии, с детскими претензиями, тогда как, находясь в миру, они уже были бы родителями сами. То есть из детства они так и не выходят, не в добром смысле, а в ребячливом, инфантильном. Можно и такое увидеть. Человек состарился, но если он не начал работать головой, то радуется карамельке или маечке. «А мне батюшка кофточку купил», — хвалился один старенький афонский монах и показывал теплую фуфайку, которую дал ему его старец. Но совсем как маленький мальчик, которому мама купила пиджачок с погончиками. Давайте будем младенцы на злое, но не по уму. Иначе как в нашу жизнь войдет отвага, как к нам придет мужество? Монах для того, чтобы преуспеть, должен размягчить ту жесткость, которая в нем есть. То есть ему надо сделать свое сердце чуть материнским. Монахине же для того, чтобы преуспеть, нужно стяжать себе немножко мужества. Наша духовная скромность изменяет других. Старцы спросили: «Старец, когда кто-то поступает в монастырь, но образ мысли его еще мирской, в голове еще гуляет мирской ветер, то как ему освободиться от этого?» Старец отвечал: «Поступив в монастырь, надо забыть мир. А потом надо не забывать, что находишься в монастыре. Дома, ладно, там можно не найти благоприятные возможности для того, чтобы начать духовную жизнь, не получив правильного воспитания. Но теперь нужно быть очень внимательным. Какое воспитание ты получишь здесь, в монастыре?» «Монашеское воспитание. Монастырь — это место священное. Мир — дело другое. Если размышлять о том, что находишься в священном месте, то скромность придет сама собой. Но как она придет, если человек забывается и полагает, что он в миру? Монахиня должна вести себя естественно, с простотой, со смирением, а не изображать из себя воплощение несчастной судьбы. Это вызывает отвращение и отталкивает. Я вижу, что некоторые сестры-послушницы ведут себя по-мирскому, вышагивают как павы, как невесты в миру, а не как Христовы невесты. А вот другие, те ходят со скромностью, и я вижу, что в них есть нечто священное. Как же одно отличается от другого? И сразу понятно, что такое монашество. Если вы обратите внимание на пшеничные колосья, то увидите, что в высящемся, прямо стоящем колосе ничего нет. Колос же, наполненный хлебом, преклоняется к низу. Монах, имеющий благоговение, изменяет тех, кто его видит. Вот сегодня приходил один иеромонах. Я с ним давно знаком. Он некрасив, то есть, не обладает красотой внешней. Но, несмотря на это, всякий раз, когда он причащался, я видел, что лицо его сияло. Да и когда не причащался, я видел на его лице духовное сияние. Как асфальт, по сути, это смола. А поглядишь на него летом издалека, он часто блестит. Так и здесь видишь сияние на лице и некрасивого человека. Конечно, пример с асфальтом не очень-то удачный, но какой тут еще можно подобрать сравнение? Я хочу сказать, что духовное состояние, в котором находится человек, дает ему сияние и внешнее. Это духовная красота, благодать, божественная благодать. Но насколько же отталкивают от себя другие носители священного сана, красивые наружно, но имеющие в себе мирской дух и колеблемые мирским ветром. Ты видишь перед собой совершенно мирского человека. Кроме священного сана ничего духовного не видно. Лицо человека отражает его духовное состояние. Это то, о чем сказал Христос. Светильник телу есть око. Аще уба будет око твое просто, все тело твое светло будет. Если в человеке есть простота, если есть смирение, то в нем есть божественное просвещение, и он сияет. Вот так. Этого-то и должен достичь монах. Старца спросили. Старец, святой Нил Калабрийский говорит, что, став монахом, человек делается или ангелом, или дьяволом. Выходит, что промежуточного состояния нет? Старец отвечал. Святой хочет сказать, что работа монаха над собой должна быть правильной. Оттого и попускает Бог тяжкие наказания монаху-великосхимнику, павшему в смертный грех, чтобы он искупил этим свою вину. Мы иногда думаем, что получим благодать с помощью чего-то внешнего, способом искусственным или магическим, но это не приносит удовлетворения ни Богу, ни внутренне самому человеку, ни другим. К примеру, некоторые монахи шьют себе широкие и длинные донизу схимы, вышивают на них красные кресты, розы, ветки багряные, целую кучу букв, распахивают ирясу, чтобы было видно всю эту красоту, прямо как фарисеи, которые расширяли воскрили своих одежд, желая показать, как много они молятся. А в прежние времена схима у монаха чуть виднелась из-под рясы, да и то лишь при ходьбе. Многие вообще носили под подрясником малую схиму и ходили с ней, чтобы совсем ничего не было заметно. А сейчас пустоцветы. Разве получат они благодать от схимы подобным образом? Схима гнушается их, а благодать уходит. Задача в том, чтобы монах стал великосхимником изнутри. А тот, кто становится великосхимником изнутри, свою схиму прячет. Внешнее не ведет ко внутреннему изменению. Так люди остаются поверхностными, и в конечном итоге они услышат от Христа: «Не вем».